Копы и котенок. Грегоры, Греги или Маки Г. Все это кроличий сленг, обозначающий сотрудников правоохранительных органов. Названы они в честь мистера МакГрегора, злодея из книг «Беатрикс», «Поттер» о Питере Кролике. В переведенной на кроличий язык версии «Звездных войн» Дарта Вейдера буквально зовут мистер МакГрегор. Когда я приехал домой, доджа Монако семейства кроликов на подъездной дорожке не было, а Хэмлок Тауэрс казался пустым. Я вошел в собственный дом, заварил себе чашку чая и развесил постиранные вещи на веревке. Когда я вернулся, Салли уже привезла Пипу, и она звонила по телефону в службу поддержки Водафона.
«Привет, папа», —
сказала она, когда закончила разговор.
«Как дела на работе?»
Она сказала это с толикой сарказма в голосе, и мне это не понравилось, хотя я мог ее понять. «Тебе нужно кое-что знать», — сказал я, переходя сразу к делу. «А Харви?» Я сел за кухонный стол и рассказал ей все, что знал. Что я участвовал в задержании и видел, как он работает курьером. И хотя его пока не опознали и не объявили в розыск, скорее всего, это ненадолго. Я сказал ей, что видел его досье. И его перемещение по стране вместе с появлением в Росе указывали на его тесные связи с подпольем.
«Судя по его взглядам, так и есть», — сказала она. «Но это ничего не меняет. Мы с ним просто подходим друг к другу. Это трудно описать. Мы говорили почти обо всем, и он слушал и отвечал, и заставил меня о многом подумать. И потом я заметила то, на что он раньше не обращал внимания, и ему это понравилось. Он был этому даже рад. Я правда хочу снова его увидеть».
«Я знаю», — сказал я, — «и я собираюсь уйти из крольнадзора». Она улыбнулась, взяла меня за руку и сжала ее.
«А где ты будешь работать? Нам нужны деньги, пап. Я учусь, но нет никаких гарантий того, что в конце я смогу получить работу. Такую работу стоит бросить, но нам придется туго».
«Я все продумал», — сказал я так, как говорят люди, когда они вообще ничего не продумали, даже самую малость. «Я просто буду совершать все больше и больше ошибок, пока меня не сочтут ненадежным сотрудником, и им не придется меня уволить. Я уже давно там работаю, так что, может быть, мне даже выплатят отступные». Учитывая то, что мистер Лис уже пригрозил выдать мое имя кроличьему подполью, это был наименее вероятный сценарий развития событий, какой я только мог придумать. Но в тот момент мне оставалось только слепо надеяться. Пипа сказала, что гордится мной, и это было лучшее, что кто-нибудь когда-нибудь мне говорил. Мы услышали, как снаружи подъехала машина. «Ты кого-нибудь ждешь?» Она покачала головой, и я подошел к окну кухни. «Странно», — сказал я. «Это копы».
«Из надзора?»
«Нет, из Херифордширского департамента». Решив, что кто-то подал жалобу на кроликов, я настороженно открыл дверь. Главной из двух офицеров была детектив Истман, которая училась со мной в колледже на год старше. Ее напарница выглядела опытней на 10 лет и на 30 драк в барах. Истман представила ее как конфетку, причем говорила она так, словно это не ее имя, а будто она действительно была конфеткой. Но они пришли не ко мне и вовсе не из-за жившего по соседству семейства кроликов. Они пришли поговорить с Пипой о Тоби Малите. Я пригласил их войти. «Пропал?» — сказал я, когда они объяснили ситуацию. Я заметил, что утром его не было на работе, и если задуматься, Малиты говорили что-то о нем в воскресенье. Он не оставил за собой ни следа. Полиция не нашла ни его машину, ни мобильный телефон, ничего.
«В последний раз я видела его в пятницу», — сказала Пипа, — «и больше с ним не разговаривала, хотя, кажется, я отправила ему пару сообщений перед тем, как потеряла телефон. Он на них ничего не ответил, но это для него обычное дело. Я вообще хотела с ним расстаться».
«Причина?»
— спросила Истман. Пипа пожала плечами.
«Он Малит»,
— сказала она,
— «и тот еще козел».
«Ясно»,
понимающим тоном сказала Истман. Она училась с Малитами в одной школе и достаточно хорошо их знала. В тот момент копы собрались уходить, но тут я, не подумав, сказал. «Я видел его в субботу. Он заходил, искал Пипу».
«Правда?»
— хором спросили Истман и Пипа. Последовала долгая пауза, и я вдруг осознал, что означают мои слова. Я пересказал мой разговор с Тоби, пока конфетка записывала. О том, как Тоби появился на пороге, спросил о Пипе, и я сказал ему, что она отправилась на кроличью вечеринку в колонию номер 1. Детектив Истман внимательно выслушала, задала несколько вопросов, а затем, почти обвиняющим тоном, сказала, что я, судя по всему, последний, кто его видел. Затем она повернулась к Пипе.
«Так вы пошли на кроличью вечеринку в колонию номер один?»
Пипа гневно стрельнула в меня глазами, а затем с вызовом приподняла подбородок.
«Закон этого не запрещает».
«Нет», — холодно сказала Истман, — «не запрещает. Мистер Маллет мог отправиться за вами».
Пипа пожала плечами.
«Наверное, мог, но я точно не знаю».
Вопросы продолжались еще 20 минут. Наконец, удовлетворившись, они ушли, но только после того, как детектив Истман дала Пипе совет. Она сказала, что хотя мятежный дух и животная привлекательность кроликов были хорошо известны, близкие отношения с ними могли губительно повлиять на общественную и профессиональную жизнь человека.
«Спасибо за совет», — сказала Пипа.
Истман проигнорировала ее резкий сарказм и ушла, а я покачал головой, сокрушаясь из-за собственной полнейшей глупости. Вскоре о произошедшем узнает Крольнадзор, и если они решат, что в исчезновении Тоби виноваты кролики, а они так наверняка решат, то последствия будут серьезными.
«Они ведь не станут ради Тоби устраивать полицейский рейд в колонии прямо накануне переселения?»
— спросила Пипа, когда дверь закрылась. «Если в них есть хоть талика здравого смысла, то нет», — ответил я, понимая, что мне не следовало вообще ничего говорить. «Но мистер Лис может захотеть воспользоваться этим как основанием для того, чтобы посеять ужас и наложить лапы на преподобную Банти, которая прямо сейчас находится в колонии номер один». Зазвонил домашний телефон. Пипа ответила, несколько минут поговорила, а затем повесила трубку.
«Это была техподдержка Водафона», — сказала она. «Они говорят, что мой телефон в данную секунду находится рядом с местной вышкой. Предположили, что я его просто куда-то не туда положила».
«А это не так?»
«Нет».
Я посмотрел в окно, на стоявший напротив Хэмлок Тауэрс. Доджа Монако у дома все еще не было. «Жди здесь», — сказал я, но она, конечно же, не послушалась и пошла за мной. Я направился к дому кроликов, занавески были задернуты, свет выключен, а входная дверь со зловещим скрипом распахнулась, когда я постучал. Я шагнул внутрь, и Пипа последовала за мной, охнув, когда она споткнулась о порог. Ее подошвы заскрипели по полированному полу прихожей. «Есть кто?» — сказал я. Тишина.
«Внизу!»
— прошептала Пипа, указав туда, где из полуприкрытой двери подвала лилась узкая полоска теплого света. Охваченный любопытством, я подошел, открыл дверь, и меня обдало потоком холодного воздуха с запахом влажной земли, бренди из одуванчиков. «Есть тут кто?» — снова сказал я. Я открыл дверь пошире, бросил взгляд на Пипу, а затем медленно спустился по ступенькам вниз на каменный пол подвала. Потолок большого помещения держали каменные своды. Судя по всему, Хэмлок Тауэрс возвели на месте какого-то аббатства.
«Что там внизу?» —
спросила Пипа. «Домашний цех по перегонке бренди из одуванчиков», — ответил я, глядя на два стола на козлах, на которых в ряд стояли стеклянные колбы, мерные стаканы, пустые бутылочки из-под медицинского спирта, различные овощи, микстура от кашля, красные чернила и, что настораживало, забальзамированный котенок в сосуде. Я взял бутылку из ящика, стоявшего рядом на полу, откупорил ее, принюхался, и мир вокруг меня словно перевернулся. «Ух ты!» — сказал я. «Управлению по акцизам бы здесь точно понра...» Я замолк, заметив, что кладка дальней стены была разобрана, а камни аккуратно сложены на полу. За ними открывался земляной туннель, уводивший из подвала и освещенный неяркими лампами накаливания. Его стены были рельефно изборождены чьими-то трудолюбивыми и усердными лапами. Кролики не так давно жили здесь, так что масштаб работы впечатлял. Я подошел поближе и заглянул в полумрак. Туннель шел прямо, примерно футов 60, а затем резко поворачивал направо. Только я собрался шагнуть внутрь и посмотреть, куда он ведет, как из-за угла вышел кто-то невысокий, с электронным браслетом на лодыжке и с ведром в каждой лапе. «Ой», — сказал Кент, посмотрев на меня, а затем на ведра с землей, которые он нес. «Вы мне не поверите, если я скажу, что нам в школе по биологии задали такую домашку — изучить почву». «Нет», — сказал я. «Тогда вы поймали меня с поличным. Вы ведь не скажете маме или доку, что я копаю, правда?»
«А они не знают?»
«Они притворяются, что не знают, но я думаю, что знают», — задумчиво сказал он, подходя ко мне. «Просто не хотят в это верить.
До очеловечивания с кроликами-подростками проблем почти не было, а вот после их стало столько же, сколько и у вас. Когда дело касается копания, я просто ничего не могу с собой поделать. Я уже со счета сбился, сколько раз ходил на реабилитацию, но через пару дней после нее думать ни о чем не могу, кроме как о следующей норке. Но у меня хотя бы нету проблем с прыжками, они могут и в могилу свести».
Неконтролируемое желание скакать по полям могло привести к чрезмерной усталости и сужению карьерного и социального кругозора. Третьей болезнью кроличьего общества, помимо прыжков и рытья нор, был оранжевый змей, то есть переедание морковки.
«Рыть норы вообще-то очень весело», — сказал Кент, которому я, похоже, вдруг начал нравиться. «Хотите попробовать?»
«Не думаю, что мои ногти это выдержат. Но если местные узнают, у них появится еще одна причина вас всех ненавидеть».
«Не уверен, что им нужна очередная причина. У них и так их предостаточно», — сказал Кент и потянулся к левому уху, чтобы его согнуть.
Он рассеянно понюхал его, а потом отпустил, и ухо само распрямилось с резким хлопком.
«Достаточно уже того, что мы от них отличаемся. Вы расскажете им о том, что я копал? Местным в смысле?»
«Нет», — сказал я, подумав несколько секунд.
«Какое облегчение!»
— с улыбкой ответил он и шагнул вперед, чтобы взять бутылку бренди из одуванчиков.
«Возьмите бутылочку, но будьте осторожны, он концентрированный, так что его удельный энергетический потенциал такой же, как у ракетного топлива. Дракстеры, топ-фьюил, используют его в качестве альтернативы нитрометану. Разводите 1:9 с водой, если не хотите ослепнуть».
«А в нем правда есть забальзамированный котенок?» — спросил я, указывая на банку на столе.
«Нет, мне просто понадобился формальдегид, а кроликам нельзя покупать его просто так. Кстати, а что вы тут делаете?»
«Мы зашли, чтобы найти мобильный телефон Пипы».
«А-а-а!» — сказал он. «Понял. Пойдемте наверх».
Мы взобрались по ступенькам, наверху которых нас ждала Пипа.
«Привет, Кент»,
— сказала она. «Привет, Пип», — ответил он, задней лапой захлопывая дверь.
«Бобби дала всем знать, что ты ее подруга, и сегодня утром кто-то сунул телефон в почтовый ящик. Бобби такая, типа популярная. Не знаю почему. Как по мне, она слишком много себе воображает. Вот, держи».
Он взял телефон, лежавший рядом с вешалкой у двери, и передал его.
«Спасибо»,
— сказала Пипа, вытирая высохшую землю.
«Так чего хотели Маки Г?»
— спросил Кент. «Когда?»
«Только что. Они заходили к вам домой».
«А-а. Искали пропавшего человека», — сказал я.
«Что случилось?»
— спросила Бобби, выскакивая из гостиной и вытаскивая из ушей наушники размером с мандарины. Мы рассказали ей о Тоби. «Мы думаем, что он мог отправиться за Пипой в колонию номер один», — сказал я. «И его с тех пор никто не видел».
«Все с ним будет хорошо»,
— безо всякого волнения в голосе сказала Бобби.
«Кролики постоянно пропадают. Чаще всего они навещают какую-нибудь тетушку. У нас море тетушек, и всех нужно навещать. Ваш Тоби наверняка делает то же самое. Он еще объявится».
Ситуация была непростая. Я набрал в грудь побольше воздуха. «Ты не понимаешь», — сказал я. «Я думаю, мы думаем, что Тоби — опознаватель в Крольнадзоре». Ее жизненный настрой улетучился, она посмотрела на нас обоих, затем достала из переднего кармана своего сарафана телефон и набрала номер. Она поняла, что все это значит. Если опознаватель пропал в колонии номер один, значит, Крольнадзор, несмотря ни на что, устроит там рейд.
«Знаю я одного кролика, который знает кролика, который знает кролика», —
сказала она, пока ждала, когда на звонок ответит.
«Почему вы решили, что он опознаватель? Он много болтает в постели»,
— сказала Пипа, прежде чем я успел сморозить какую-нибудь глупость.
«Конечно, может оказаться и так, что он вообще не работает в Крольнадзоре. Тоби все-таки малит, а они любят прихвастнуть». «Понятно», — сказала Бобби, а затем заговорила в трубку. «Это Бобби, Роберта, как в детях железной дороги. Нет, другая. Я в порядке, спасибо. У нас, похоже, скоро будут большие неприятности. Погоди секунду».
Она прикрыла микрофон лапой.
«Это надолго»,
— сказала она Пипе.
«Слушай, док уехал на Ближний Восток. Ты не хочешь сегодня вечером сходить посмотреть последний фильм Дуэйна Джонсона? У него в колониях много поклонников».
«Почему?» — спросил я.
«Да просто так сложилось»,
— пожав плечами, сказала Бобби.
«Ну так что?»
Пипа сказала, что хотела лечь спать пораньше, но затем Бобби ей выразительно подмигнула и сказала, что ей все-таки стоит прийти. Пипа поняла намек и согласилась.
«Хорошо», — сказала Бобби, — «заберу тебя в 7».
Затем она продолжила разговаривать по телефону, но на этот раз на кроличьем. «Что ж», — сказал Кент, широко улыбаясь, — «было весело. Заходите покопать, если будет настроение. но маме с доком ни слова, ладно?
Ты только смотри и не подкопайся под чей-нибудь фундамент.
Клянусь честью, сказал он и исполнил символ лага, прыгая на одной лапе. Это был необычный символ веры, но логичный. В священных писаниях кроликов говорилось, что Лаго, великая прародительница, погибла, ведя своих сородичей в безопасное место. Она попала в селок, и по этой причине символом их веры стал круг.